Здравствуйте, дорогие телезрители! Спасибо вам за то, что вы присоединились к нашей сегодняшней программе серии передач «Решения», в которых мы разбираем экономическую и общественную доктрину Бальсуама. С нами в студии Раф Лайтман. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
И Игорь Литвинов, бизнес-консультант. Прежде чем мы начнем, мы хотим напомнить, что наши передачи можно смотреть на сайте www.kat.co.il и также на нашем 66-м телеканале. Сегодня мы поговорим об актуальной теме «Современное рабство». Как известно, работа с годами стала образом жизни намного больше, чем источником заработка. Рабочий день удлинился, границы между домом и работой стерлись. Несмотря на новинки и технологии, которые должны были сократить наши рабочие часы, произошло наоборот. Многие вводят себя в эту гонку, хотя они устроены. Другие вообще не осознают своего состояния. И экономисты, и исследователи знают это явление, они говорят, что это естественное явление, не обязательно отрицательное, не нужно, может быть, ее сбалансировать. Мы хотели спросить, что, на ваш взгляд, является современным рабством? И что на самом деле является центральным в жизни человека?
Если наш характер, наша природа — это желание наслаждаться, и наслаждаться можно только тем, что у тебя есть в руках, деньги, ресурсы, то это становится главной целью жизни. И человек, чем больше в это вкладывает, тем больше получает наслаждение. Чем я больше выигрываю, у меня экономическая выгода, количество денег в кармане, в банке, для меня это соответствует количеству наслаждений, которые я могу себе позволить, и как бы получаю. Хотя я не получаю наслаждения, я этим не наслаждаюсь. Я это вкладываю в банк, кладу себе на счет, и все. Но все же я чувствую, что это мои возможности наслаждаться жизнью. Поэтому я постоянно стараюсь это увеличить. Я стремлюсь не столько к наслаждению, сколько к обеспечению себе возможности наслаждаться. Это психологическая ошибка, в которую мы впадаем. И мы постоянно в этом находимся. Мы видим, что молодые супружеские пары после нескольких лет, когда они уже 10 лет супружеская жизнь, у них есть несколько детей, две машины, квартира хорошая, они продолжают эту гонку постоянно, хотя у них есть достаточно для кружков, для детей и для себя самих. Они уже не находятся в стесненных обстоятельствах, необходимости оплачивать суду. Но что еще человек может делать в жизни? Если у меня количество денег, которое я держу у себя, равно наслаждениям, я думаю, что я могу, соответственно, этому наслаждаться. Я уже чувствую, что наслаждаюсь. Я не меняю эти деньги даже на поездки, путешествия или разные представления, или еще что-то. Мы видим, что человек не тратит. Он постоянно заинтересован добавлять и добавлять себе рабочих часов и других занятий, так без конца.
Виртуальное наслаждение только от осознания того, что есть деньги.
Да, виртуальное наслаждение. Поэтому мы входим в рабство сами. Никто нас не обязывает. Даже если мы работаем в разных местах, то руководители и владельцы этих фирм не обязывают нас работать, а мы сами ищем, где работать больше. Даже если работа, это не обязательно далека от наших увлечений. Есть люди, которые превращают работу в главное занятие. И наслаждение не получают от работы. Но даже те, кто нет вокруг работы, строят себя. Мы так приучили людей. Я не вижу вообще, что человечество после тысяч лет своего развития изменилось. оно не изменилось. И человек когда-то был гораздо более свободен, потому что он знал, что это хозяин. Хозяин мне говорит работать. Пока мне говорит работать, я работаю. Когда не говорит работать, я не работаю. И тогда мы называли это период рабовладельческого строя, или, по крайней мере, феодализма, когда тоже были стражники и надзиратели очень сильные, которые следили за человеком, чтобы работал, чтобы был постоянно погружен в работу. Но сегодня нам этого не нужно. Мы оказались в состоянии, что сам человек себе стражник и надзиратель, и хочет работать, и делает из себя раба. Раньше это было посредством других, сегодня человек сам себе. Получилось еще большее рабство, еще более сложное, еще более коварное.
Человек получает воспитание такое с ранних лет. Ему говорят, учись, у тебя будет высокий заработок. На дне рождения ему желают, чтобы у него было больше денег. То есть такое воспитание с раннего возраста.
Да, и также и во всех масс-медиа. Это целенаправленная политика, она ведется на очень высоком уровне. Мы во всех фильмах, во всем мы показываем не человека, а его профессию, его должность, полицейский, врач, кто бы то ни был. Как будто вокруг работы все вращается, и там вся его жизнь. Так мы и хотим, чтобы было. Но сейчас, когда мы оказываемся в состоянии перед лицом массовой безработицы и развала хозяйства, я не знаю, что будет. И несколько последних лет мы задерживаем, останавливаем модернизацию, которая может заменить людей на машины, на роботов разных. У нас даже есть машины и компьютеры, которые ставят диагнозы больным и делают операции, если это в медицине. Везде. Мы можем сегодня использовать в большинстве случаев машины. Это будет более экономично и будет более эффективно и дешевле. Можем производить вещи гораздо дешевле и эффективнее. Но есть такая специальная политика. Мы не очень спешим это применять. Иначе что мы будем делать с большим количеством безработных людей? Это социальный катаклизм.
Мы подготовили вопросы, как новые технологии влияют на рынок работ. Что нам сказать человеку, который не чувствует себя современным рабом? Вы бы обратились к такому человеку?
Человек не чувствует этого. Все зависит от воспитания, насколько ему открывают глаза. Я понимаю, что человек получил такое воспитание и живет, и смотрит на мир. И он понимает, что это мир, такова жизнь. Я встречаю моих друзей. Сейчас я был в Питере и встретил человека, которого я не видел сколько времени, сколько лет. 40? Да, 45 лет. Мы закончили университет в 70-м году, в 1970-м. Я закончил университет. С тех пор я его не видел. Но в годы учебы мы поддерживали дружеские отношения. И когда я его встретил, рассказал ему, чем я занимаюсь. Он уже в предпенсионном возрасте. И он сказал, как это так? Ты объясняешь, для чего жить? Люди живут и живут. Он сказал это совершенно откровенно. То есть парень парень моего возраста, умный, всю жизнь живет в Санкт-Петербурге, очень культурный город в России, один из таких городов, и знает весь современный мир. И так он и говорит, как это, для чего жить? Живем и все. Такова жизнь. Рождаемся, живем, умираем. Я уже пожилой человек, как ты. Ты знаешь, для чего ты живешь? Я нет. Конец один и тот же. Принимает это вещи, само собой разумеющиеся. Все зависит от воспитания. Если нет внутреннего побуждения у человека, который хочет сам это узнать. И все же мы должны воспитывать, потому что от этого зависит наш выход из кризиса. Не то, что меня беспокоит, будут они спрашивать или не будут. Я смотрю на массу 7 миллиардов людей как на желание, которому нужно обеспечивать его правильное развитие в соответствии с тем, что мы видим, какими мы должны быть. Если мы не обеспечим, то мы навлечем на себя очень большие неприятности. Не только внутренние, не только проблемы социально-экономические, а экологические, потому что мы находимся сегодня в природе, как в одной системе. Поэтому не только знание, для чего жить и зачем жить, а знание о том, что вся наша жизнь и возможность избавить себя от проблем зависит от нашего объединения. Это он должен знать. Знать, для чего живем, зачем живем. Нет, я обучаю его, как облегчить свою жизнь, как выйти из этой проблемы, как привести в порядок, потому что наверняка следующий этап человечества в том, что человечество покидает рабочие места, им на смену приходят компьютеры, машины, а люди занимаются тем, чем они должны заниматься, объединением, изменением их природы. И только особые специальности там, где мы должны быть, должны развивать эти машины и производить вещи, необходимые для нас, а не просто излишки. Нам нужно много учителей, воспитателей, нам нужны врачи, но тоже вместе с современным оборудованием, которое могут взять на себя более чем половину работы врача. Но все же нам требуется более индивидуальная медицина, нам нужно много людей, которые будут заботиться о пожилых и о детях. И воспитание, все остальное — это воспитание. Либо ты учишься, либо ты обучаешь.
Мы склонны относиться к современному рабству как к явлению, которое связано с кризисом. И с другой стороны,
я не думаю, что правильно. Сколько я исследовал рабовладельческий период, вопреки распространенному мнению, это были очень спокойные периоды. Не слышали о бунтах, революциях со стороны рабов по отношению к хозяевам. Раб — это очень дорогая собственность, и хозяин заботился о нем.
То есть и новинки технологий, о которых мы говорим, и экономический рост происходит от того, что люди работают. Наш вопрос, оспариваем ли мы вклад современного рабства, или мы видим в этом экономический вклад?
Я думаю, что это скорее бегство человека от пустой жизни. Я помню себя в возрасте 20 лет, 25. Что я могу сделать в жизни? Что есть в жизни? Так я бегу на работу. Я вошел в науку, в работу. Там я буду развиваться, я буду ученым, большим. Все. Через науку я открываю себе мир. Но так, если не работа, даже если ты занимаешься простой работой. Например, ты токарь. Если ты достигаешь искусства в своей профессии, это дает тебе наслаждение. Ты понимаешь, как работать, как делать. Ты стремишься к более сложным вещам. И получаешь наслаждение от работы. Потому что в каждой работе есть своего рода творческое начало. Поэтому это не кажется ему рабством. И рабочему, и инженеру, и ученому, каждому. Это не кажется ему рабством. Как не кажется рабством женщине, постоянно заботиться о своем доме, и постоянно посуда, и стирка, и все эти вещи. Она чувствует в этом... Это его. Поэтому смотря, как относиться. И сегодня принято в мире, что все находятся на своих работах. Это, во-первых, специально так делается, а во-вторых, человеку некуда бежать.
Что по поводу экономического вклада, современного рабства, экономический рост, улучшение технологий, рост промышленности? Как вы рассматриваете эти явления?
Я не думаю, что сегодня это зависит от отношения человека к работе. Очень мало людей, которые занимаются созданием машин, роботов, то, что заменяет человека, то, что развивает технологию и процесс производства. Очень немногие люди, которые имеют отношение к развитию и к обслуживанию этих современных машин, нанотехнологий и других вещей, 3D-принтеров, они нам нужны. Все остальные люди, если бы мы знали, что с ними делать, то мы бы освободили их уже давно. Но как только ты его освобождаешь, кто будет покупать все твои продукты, которые ты производишь с помощью этих машин? Тебе нужно думать, что с ним делать.
Какое же решение?
Решение простое. Мы должны абсолютно изменить все общество, его тенденцию развития. А что тебе еще делать? Мы так или иначе находимся перед лицом массовой безработицы. Всегда было так. Я произвожу стакан за доллар, продаю тебе его за 5. $1 я плачу рабочему, а за 5 я продаю. Так каждый рабочий не может купить стакан. Он может купить только пятую часть стакана. Верно?
Да.
А я произвожу стакан. Так я должен думать, как я сейчас добавлю и каким образом еще $4, чтобы он мог купить. Или я произвожу много стаканов. Тогда я должен искать для них рынки. Куда мне их продать? Поэтому мне нужна экспансия. А сегодня мы уже освоили все рынки. У нас нет новых рынков. Что делать? То есть я так или иначе нахожусь перед лицом проблем. Мне нечего делать. Я должен заново перекроить всю нашу территорию и посмотреть, как нам сшить эти части человечества и чем оно занимается, и как объединяется по-новому. Следующее занятие человечества — это изменение самого человека, так, чтобы он был человеком, связанным со всеми людьми. Это есть работа. Мы должны принимать это как работу. Ты идешь на работу, это означает, ты просыпаешься утром, отводишь своего ребенка, как обычно, в детский сад, идешь в какое-то место, там, где ты сидишь и учишься, участвуешь в семинарах и мероприятиях разных, а затем в общественной работе. Когда ты заботишься об экологии и очищаешь леса, наводишь порядок в городе и все остальное. Все это с утра до вечера. Весь ущерб, который мы нанесли природе и себе, всем нашим местам, где мы живем. У нас есть много работы. И это работа. Это работа. Ты относишься к этому как к работе. Человек получает за это, сколько ему нужно, чтобы существовать. И он этим удовлетворен, потому что его обучают. Он получает душевное удовлетворение. Как сегодня он получает удовлетворение, когда он кладет деньги на счет, так он чувствует внутри. Жить он живет на том же уровне, это не проблема.
Также реализует свою индивидуальность.
Да.
Это второй момент на рабочем месте. И неизвестно, что важнее, деньги или индивидуальность.
Верно. Здесь он еще более реализует свою индивидуальность. На работе все равно у тебя есть признаки рабства. Сколько людей превращают свое рабочее место в искусство?
Мы хотим зачитать нашу первую цитату из книги «Предисловие к Пани Майрот Масбирот» Бали Сулам. Он пишет так: «Ведь не был создан человек для того, чтобы копить богатство и строить дома, и поэтому человек должен просить все, что привьет в нем любовь к изучению мудрости, и просить веру. И тогда откроет Творец глаза его и сердце, и даст ему другую душу, и будет он в жизни своей любим Создателем». И после цитаты мы хотим спросить вас, что вы скажете человеку, который осознанно выбрал жизнь современного рабства, чтобы наполнить свою жизнь деньгами и почестями, и видит в этом временное состояние, которое позволит ему купить свободу в будущем?
Мы не можем прийти к человеку и обязать его думать по-другому. Развязать против него террор и изменить в нем представление о жизни, о себе, об обществе. Это все же человек. Хотя то, что в нем есть, и его видение, это тоже не его. А таким его создали, так его научили. И в нем нет ничего от себя. Но мы так не делаем. И так мы вели себя до сегодняшнего дня. То, что мы делаем, мы распространяем интегральное воспитание, с помощью которого мы говорим, что это отношение, это форма объединения между нами должна решить нам все проблемы. Но и к этой форме стремятся люди, которые чувствуют, что это так, что им это выгодно. Здесь эгоистическая выгода, разумеется. Но мы не говорим, что мы превращаем людей в альтруистов или кого-то. Нет, нам выгодно объединиться для того, чтобы остановить развитие кризиса и экономический спад и так далее. Поэтому, насколько человек способен, то да. Кроме того, то, что мы советуем, чтобы те люди, которые уже теряют работу и становятся безработными, чтобы у этих людей было условие, что они получают стипендию. Они будут получать зарплату, как и раньше. Но при условии, что они участвуют все 8 или 10 часов, сколько они работали, на тех же условиях, участвовали там, где мы предлагаем им участвовать. Они лишь меняют вид работы. Не более того. Вместо того, чтобы приходить на какое-то предприятие, которое производило вещи, в которых сейчас нет необходимости, предприятие закрывается, они приходят в какое-то место, которое называется университет интегрального воспитания, и там они получают учебный процесс, воспитание, семинары, мероприятия. И часть дня, может быть, они приходят и разбирают свое предприятие. Делают на его месте сад, парк. И все. То есть мы все равно используем этих людей. Мы называем их деятельность тоже работой. Потому что тем, что люди начинают объединяться правильно между собой, они на самом деле создают здесь положительную энергию и влияют на природу и на себя. Лишь сделай расчет, сколько ты экономишь на полиции, на тюрьмах, на насилии в семье, на здоровье. Ты увидишь, что тебе выгодно их так держать.
Как бы вы объяснили эту цитату, которую мы зачитали, цитату Бодхисаттвы, на языке интегрального воспитания?
Постепенно они приближаются к этому. Человек начинает чувствовать, что в течение тысяч лет развития человеческого общества он оказался в состоянии, что вместо него работают машины, а он сам освобождается для работы человека. Работа человека — это дойти до состояния, где он, наконец, организует собственную жизнь. Мы в течение всей истории занимались добыванием еды, добыванием какого-то маленького короткого наслаждения. А здесь, сейчас, мы оказались в состоянии, что у нас есть такая хорошая технология. Мы настолько можем хорошо себя устроить, что мы будем заниматься только получением наслаждения. Получением самого наслаждения. Я построил для этого наслаждения всю инфраструктуру, для того, чтобы его производить. Сейчас я его произвожу, а произвести его я могу только нашим объединением. И тогда самым коротким образом и напрямую я произвожу наслаждение. Я наслаждаюсь этим. Меня обучают, как я могу наслаждаться. И действительно, это наслаждение в наших взаимоотношениях. После того, как я обеспечиваю себе все необходимые вещи, все остальное — наслаждение от правильного отношения между людьми. Я уже не говорю о том, что кризис и природа обязывают меня к этому. У меня даже нет выбора.
Опыт показывает, что люди, которые продвинулись и обогатились в обществе, есть много таких, они не перестают тяжело работать, и даже наоборот. Все больше и больше погружены в работу, и еще больше делают деньги, и многие скажут вам, что они получают наслаждение.
Верно.
Вы можете понять их, что бы вы им сказали?
Я их очень хорошо понимаю. На их месте я бы вел себя точно так же. По-другому нельзя. Как ученый или инженер, или врач, который предан своей профессии и готов работать, у него есть там наслаждение. Кроме того, он приходит домой и как-то продолжает об этом думать. Мы ввели себя в состояние, что мы не понимаем, что наше желание наслаждаться. И вдруг вместо наслаждаться, получать наслаждение и наслаждаться, я меняю это наслаждение на разные искусственные наслаждения. Допустим, мы бы вместо денег живя в каком-то примитивном обществе, думали бы о чем-то другом, не знаю о чем. Собирали бы, копили. В этом накоплении есть только та ценность, которую мы ему придаем. Давайте завтра мы перестанем ценить доллар. Сколько есть у человека, это становится нулем. Все зависит от общественного мнения, насколько человек наслаждается тем, что у него есть. Если мы начинаем с большими массами людей, и они, большая масса людей, меняют свое мнение о счастье, то это ощущение, эти принципы проникают во все слои населения и также проникают вверх. Это уже не столь уважаемо. Скажем так, я работал даже простым рабочим. Нет работы. Сейчас я вхожу в интегральное воспитание. Я начинаю наслаждаться жизнью. Сейчас я смотрю на богатого человека, он работает, постоянно заседания, бизнес, летает в разные места. Я смотрю на него и не завидую. У меня есть наслаждение в моей жизни гораздо более широкое, прямое, хорошее. Он уже падает со своего уровня важности. Для чего так много зарабатывать? Для чего ему? Он сидит на пустой подушке, в которой нет ничего. И с кем он, на кого он работает? Он должен работать на те критерии, которые приняты всеми. И если сейчас много людей, которые занимаются интегральным воспитанием, не ценят то, что у него есть, то он уже не считается богатым, понимаешь? И получается, что постепенно, снизу вверх, эта пирамида действует так, что ее верхушка теряет ценность того, что у нее есть. Кроме того, мы должны все равно сократить производство, и у него есть столько-то, 2 триллиона долларов, а будет 3. Ну и что? Ты не остаешься Ротшильдом, остаешься Ротшильдом, ну и что? По отношению к другим нет этого стандарта, он исчезает. Поэтому это перестанет работать.
Технологическое развитие стерло целые области, традиционные в экономике, с одной стороны. С другой стороны, развились новые явления, технология элит, финансы. Но человечество не стало меньше работать.
Мы видим, что все эти области, это, как тебе сказать, это искусственные области, которые лишь проедают ресурсы, ничего не делают. Они лишь высасывают кровь из всех. Это не области, которые добавляют что-то обществу. Я прошу прощения. Чем больше различий у тебя есть между стоимостью продукта и тем, что ты его продаешь, они посередине берут свою долю, то, что им положено. Они делают деньги из денег. Вместо того, чтобы был деньги, продукт, деньги, они делают деньги из денег. Так что с этого они ничем не полезны. С помощью, как это назвать, манипуляций своих, они лишь берут деньги и поднимают цены, ничего не происходит. Смотри, с чего начался весь этот кризис. С американских банков.
Мы не смотрим на сторону производства финансов, мы смотрим на сторону человека. Если говорится о естественной склонности искать занятость, обеспечивать детей...
Нет, если ты говоришь об этой области, она закончится.
Нет, мы говорим вообще. Закончатся финансы, технологии. У человека естественное стремление выходить на работу, или это можно изменить? Потому что мы видим...
Естественно, побуждения нет, и мы это видим по широким массам населения в Европе особенно. Но мы обяжем человека работать у нас в интегральном воспитании, потому что весь его достаток будет от этого зависеть. Но эти области закроются. Искусственные, которые произросли в течение 50-70 последних лет. Конечно, у них нет места. Они просто так производят манипуляции, делают деньги из денег. На каждом углу есть инвестиционная компания. Что такое инвестиционная компания? Я делаю из денег денег. Ты что делаешь? Да. Я делаю что? Деньги.
Ну, как все мы. Вопрос следующий. С точки зрения заработка вы это объяснили. Вы сказали, что людям придется пройти курсы. И с точки зрения самореализации, ведь работа подразумевает заработок и самореализацию. Как сделать так, чтобы человек не искал новую занятость, а перешел бы в направлении интегрального воспитания?
Есть такие либералы, которые верят в свободный рынок, что он обеспечит все. Я так не думаю, потому что человек может впасть в заблуждение и попасть в нехорошее состояние. Нам придется его оттуда извлекать, исправлять. Мы должны, используя всю силу рекламы и убеждения, настроить его правильно.
Мы в последнее время много ведем бесед с людьми, люди среднего класса, такая буржуазия, и эти люди загружены работой, находятся в напряжении, мало видят семью, но не чувствуется в них какая-то внутренняя потребность в изменении. С другой стороны, мы говорим, у нас здесь что как будто бы там завтра, послезавтра, ну, у людей возникнет желание, и они начнут искать.
Нет, то, что люди будут искать, это не обязательно от отчаяния. Отчаяние от жизни и от того, что жизнь заканчивается, нет. Мы привыкли. Люди привыкали жить и в трудовых лагерях, и в Сибири, и в России, и везде. Человек ко всему привыкает. Больше, чем животное. Дело в том, что все это зависит от общественного мнения. Мы должны начинать распространять эти вещи. И кроме того, кризис не обязательно идет в одном направлении. Не просто отчаяние от жизни. Это философская проблема, присущая художникам или каким-то особо деликатным людям. Кризис идет в нескольких направлениях. Проблемы воспитания детей, здравоохранения, эпидемии. Вдруг начинается изменение климата, который так на нас воздействует. Нефть, которая дорожает, и кто знает, что с ней будет. Все эти вещи, безработица все же, и внутренние изменения человека, экология. Очень много ударов с разных сторон. В конце концов, они приводят человека к решению, что мир должен измениться. Мы должны объяснить, что ты должен измениться.
Я смотрю на этих людей, с которыми говорим в Израиле.
Израиль — это всегда проблема, потому что нам дают лимит времени.
Это причина различия того состояния, которое мы описываем, и то, что мы чувствуем от людей.
Если ты полетишь в Европу или поговоришь с Америкой, ты почувствуешь состояние гораздо более тяжелое. Может быть, сами состояния будут не тяжелее, но люди будут гораздо больше давать в них отчет. В то время как в Израиле есть особое равнодушие. Жестоковыйные. Такие мы. Жестоковыйный народ. И мы поэтому не особенно даем себе отчет в тех изменениях, которые мы проходим. Мы как будто бы... А, все тяжело. И правительство такое. И службы такие. И что с ним можно сделать, и что они могут с нами сделать. Но все же народ не готов к изменениям. Поэтому здесь должна быть очень большая работа. Мы должны это делать. Потому что мир начинает поворачиваться к Израилю очень неправильной, очень неприятной стороной. Все будут нас ненавидеть, все будут нас обвинять в происходящем в мире. Мы будем на прицеле всего мира. Везде человек почувствует, простой человек почувствует, что то, что с ним происходит, царапина на ноге, виноваты евреи, виноват Израиль. Так будет. Это будет больше и больше, потому что в программе природы пробудить нас к изменениям. Но сама природа, чтобы пробудить нас к изменениям, также добавляет нам трудностей, если мы сами не хотим принять эти изменения. Поэтому есть состояние, что должно быть большое давление с двух сторон. Со стороны окружения, всего человеческого общества, всего человечества, и наше равнодушие, и очень большие эти давления одно на другое. И тогда, только тогда, будет состояние, позволяющее сделать прорыв, когда мы начнем понимать, что исправление зависит от нас.
Как же использовать это время?
Только с помощью распространения, разъяснения, ничего другого.
Несмотря на то, что действительно эти люди, разница между ними и возможность войти в интегральное воспитание?
Нет, можно через детей, через мероприятия в парках, в других местах, разъяснения, через газеты, телевидение. Есть. Нельзя сказать, что не работает. Люди способны. лишь мы должны подумать о том, что не они виноваты, а мы пока еще, мы не способны обратиться к ним по-хорошему. Мы еще не готовы с ними говорить.
Мы хотим перейти ко второй цитате из книги «Поручительство» Бааля Сулама. Человек, который зависит от своего желания получать, который вынужден обеспечивать требования своего желания получать, чтобы продвигаться, называется раб своего желания. И на уровне раб одно из состояний таково, что рабы совершенно не подозревают о том, что они рабы. И вопрос, который мы хотели бы задать, это продолжает предыдущие наши вопросы в нашем обществе. И вообще в современном мире человека воспитывают с раннего возраста, что хорошая профессия и заработок — это цель жизни. Как человек, которому удалось уже обеспечить себя, согласится измениться согласно тому, как природа вынуждает нас измениться, что приведет его к этому согласию?
Частное и общество здесь равны, и отдельный человек и весь мир находятся в тех же условиях. И только внутренние изменения и внешние обяжут человека к изменениям. Диалектика проста. В конечном счете, воспитание, здравоохранение, семейная жизнь, общественная жизнь, преступность, экология, угроза безопасности. Абсолютно все, что я чувствую, что это еще более усложняет мне жизнь, с одной стороны. А с другой стороны, что происходит с детьми, это вообще, они не ходят в школу. Пойдите посмотрите, что происходит в городе. Они не хотят ходить в школу. Они собираются в парках, делают то, что им хочется. Никто не может на них повлиять, не могут их контролировать или даже к ним приблизиться. Это поколение, что из него вырастет, страшно подумать. Поэтому, когда человек видит эти вещи, он начинает чувствовать изнутри неудовлетворение, пустоту, отчаяние. Он еле-еле влачит существование. Когда мы приходим и объясняем ему не с плохой стороны, не нужно его еще глубже заталкивать в это болото, где он живет, и показывать ему, как ему плохо. Нет. Мы должны идти в противоположном направлении, показать, что может быть хорошо, и тогда относительно хорошего он увидит свое плохое состояние. Мы только говорим «хорошо», то, что его привлекает, а не, как я слышу, во всех этих демонстрациях, акциях на улице, которые кто-то организует. Как нам плохо здесь и здесь? Нет. Не нужно никого критиковать. Наоборот, оставить это. И только постараться приблизить его к хорошему. Это называется, что как можно быстрее привести его к объединению. И в объединении практически на семинаре, то, что мы называем. Чтобы почувствовал, что из этого может произрасти новая жизнь, новое видение, общественное согласие и новое отношение к жизни.
Вы упомянули в ваших прошлых вопросах элиты, о которых мы много говорим в наших передачах. У нас есть целенаправленные желания, и они направляют процессы, чтобы люди оставались на рабочих местах.
Да, нет выхода. Я не возлагаю на них ничего особенного, и каждый на их месте поступал бы точно так же. Место делает человека.
Мы хотели бы спросить о них, ведь и они тоже живут в своего рода современном рабстве, под строением современной экономики.
Верно.
Ведь сохранить этот свой статус еще тяжелее, чем его достичь. И все мы живем на всех уровнях. От самого простого человека для властелинов мира мы все рабы этой экономической системы.
Элиты еще больше рабы. Они не могут ничего сделать. Они управляют миром, скажем так. У них нет проблемы напечатать еще несколько миллиардов долларов и сделать так или так в мире разные изменения, несколько войн, несколько революций и тому подобное. Но в конечном итоге быть рабами — это их функция. Они не могут делать то, что хочется. Между ними есть и конфликты. Они рабы общего состояния.
Мы говорили об этом в прошлых передачах, что и они тоже уже не чувствуют удовлетворения от власти.
Я не знаю, мне не важно, что они чувствуют. Я не собираюсь на них оказывать влияние, но у них есть и будут у них проблемы успокоить людей, населения, потому что такие массы, они не могут. Это не просто так. Где-то война, где-то революция. В Ливии, в Сирии, в Египте, в Турции. Успокоить кого-то, что-то сделать. Здесь нам придется делать серьезную операцию, хирургическую. И я не думаю, что это возможно сделать современным оружием. Очень опасно. Я не думаю, что они пойдут на это.
Мы хотим использовать оставшееся время, чтобы поговорить об интегральной экономике. И поэтому мы прочитаем третью цитату Баля Сулам из «Трудов последнего поколения». «Большинство в обществе будут альтруистами, то есть они будут усердно трудиться, как на подряде, от 10 и до 12 часов в день и более». Работники, а тем более те, кто боится увольнения с работы, разумеется, примут на себя эти альтруистические законы, чтобы добиться уверенности в жизни. Наш вопрос – что может сменить современное рабство на более продвинутом этапе реализации интегрального воспитания? Что такое современная свобода, которая сменит это рабство?
Современная свобода означает, что человек почувствует, что есть новое место между ним и другими, которое может заполнить хорошим отношением, вниманием, отдачей и даже любовью. Раскрываются между нами взаимоотношения, где мы раскрываем, что мы действительно связаны друг с другом. Очень тесной сетью, очень сильной, детальной, где каждый связан со всеми населяющими мир. И так каждый из нас. И все эти связи, когда раскрываются между нами нашей чувствительностью и тем, что мы начинаем это контролировать, мы начинаем чувствовать себя в новом мире, в новых взаимоотношениях, построении нового мира. Поэтому я думаю, что это основная деятельность человека, которым он будет заниматься. И всю свободу он почувствует от того, что он живет в этом измерении, в этом пространстве, которую он раскрывает между собой и другими. Там новая жизнь, новые задачи и новое измерение.
Мы говорили в этой передаче и в прошлых передачах о том, что и в интегральном обществе человек занят все время.
Да-да, конечно.
На своей работе, если он связан с людьми, или он работает на благо общества.
Еще больше, чем прежде.
Прекрасно. Мы хотим спросить...
Поймал.
Симптомы современного рабства может быть также в интегральном обществе. То есть этот человек не видит свою семью, своих детей.
Он будет их видеть столько времени, сколько нужно, чтобы дать им правильные отношения и воспитание. А все остальное время он должен будет заниматься самовоспитанием или воспитывать других. А его дети пока что тоже проходят воспитание, и дети посещают так же, как и он, в течение всех часов, в соответствии с возрастом. Сколько ребенку можно быть в интегральном обществе, и все оставшиеся часы он возвращается домой, дома, часть мать, часть отец, и мы освобождаем взрослых, чтобы быть с ним. Но это должно быть закрытое общество. Что это значит? Постоянно человек будет под заботой, постоянно будет в связи с другими, не то, что будет оказывать на него давление, но в конце концов он раб общества и раб воспитания и раб заботы, да.
И будет рад этому.
Он рад этому, потому что так мы начинаем чувствовать себя в интегральной сети, и только тогда мы начинаем чувствовать, что мы поднимаемся на уровень высшего мира, высшего существования, высшего измерения. И он чувствует в этом наполнение. Наполнение. То наслаждение, которое он постоянно преследовал, чтобы получить его, сейчас начинает получать.
Нам это кажется очень соблазнительным, но если я думаю о ситуации, что я каким-то образом должен объяснить это простому человеку...
Ты не должен объяснять, нет, ни в коем случае.
Это слишком рано, наверное.
Вообще не объяснять. Ты должен практически ему показать. Нет объяснений. Объяснение только немного заранее для того, чтобы его привести, ввести в эту систему. Он и так придет из-за кризиса. Но когда он придет, то мы сразу же начинаем с практики. Семинары, мероприятия. Из твоих действий познаю тебя, только так он должен познакомиться с методикой. Он должен сразу же начинать видеть, что вдруг раскрывается здесь что-то. Вдруг есть новые чувства, новые отношения. Вдруг я хочу улыбнуться, порадоваться, я вижу, что и другие также думают. Мы должны поставить его под влияние окружения, чтобы окружение начало на него действовать. И мы сразу же сажаем его в десятку, сразу начинаем проигрывать разные ситуации, чтобы начинали влиять друг на друга. Но если все такие, ты можешь сказать, если все новенькие, верно, но мы даем им новые условия в игре. Не спорить, включаться друг с друга и так далее. Правила семинара. И тогда они сами вдруг из 10 людей, которые каждый пришел из своего места, один профессор, а другой водопроводчик, третий вор-преступник вышел из тюрьмы, четвертый психолог какой-то очень умный и философ такой замороченный. Неважно. Вдруг они начинают входить вместе в такие состояния, где раскрывают новый мир.
Мы перед передачей показали эти цитаты нашим товарищам, нашим, не внешним. И у них тоже возникли вопросы, им показалось, что этот процесс... Они начали спрашивать, что такое, что будет с отпуском.
Все в рамках объединения между всеми, и свободное время, и отпуск. А как же? Если я нахожусь в правильном отношении с этими товарищами, они сейчас для меня становятся близкими, хорошими, красивыми, думаю, так же, как и мы. Мы принимаем решение. Мы сейчас садимся на теплоход и на неделю уплываем в море нашей большой группой. 1000 человек. Ну и что? С кем я пойду? Только с семьей? Это немножко опасно. Постоянно быть с семьей. Это место конфликтов. Тебе нужно общество. Я не смеюсь над этим. Это действительно правильно. Двое недостаточно, должна быть поддержка. Но если ты вместе с семьей и с поддержкой, еще десятков, тысяч, сотен людей, тогда ты получаешь удовольствие. У тебя есть и внутреннее, и внешнее круг, и тогда это хорошо.
То есть вы сочетаете, скажем, как Болеслав пишет, от 10 до 12 часов, можно сюда включать отпуск и так далее.
Абсолютно все, почему бы нет? Это также не отпуск, и несмотря на это, как на отпуск. Он выезжает на пикник или куда-то. Это не отпуск, это та же работа. Мы ее продолжаем.
Это звучит, как будто бы мы продолжаем ту же работу. Работа еще тяжелее.
Почему тяжело? Это не тяжело. Вся эта работа — наслаждение. Чем она тяжела? Но не тяжела.
Я хотел бы спросить о последней части цитаты. Можно ли объяснить? И он пишет: работники, которые будут бояться потерять свою работу,
да,
и, разумеется, примут на себя альтруистические законы, чтобы добиться уверенности в жизни. Что за уверенность?
Мы не должны бояться того, что у нас не будет работы, что мы зависим от того, сколько нам производить стаканов или столов. Мы не зависим от этого. Не то, что я хороший или плохой работник, а кому нужно то, что я произвожу. Я становлюсь свободным. Не знаешь такое ощущение свободы? Никто из нас не знает. Я свободен означает, что я вдруг чувствую, что я нахожусь на руках у мамы. Я не должен думать ни о чем. Ни о чем. Мое тело живет под действием физиологии, сил природы, которые автоматически его задействуют. Все остальное, кроме того, что оно живет так, само по себе. Обо всем остальном я не думаю. Все остальное мне общество обеспечивает. Все. Если я правильно в него вписался. То есть я начинаю чувствовать себя самым свободным образом. Мы не знаем, что такое. Можно с ума сойти от этой свободы. Как будто весь мир твой. Где здесь страх?
Работники будут бояться увольнения с работы.
Какой страх перед потерей работы? Наоборот. Происходит здесь. Да.
Какое первое изменение должен пройти человек для того, чтобы не быть созданным для современного рабства?
Только прийти в рамки интегрального воспитания. Не более того. Или интегральное объединение, не говори воспитание. Развитие интегральное.
Развитие. Какие изменения вследствие интегрального воспитания он введет в свою семью?
Семья получит воспитание параллельно. Если я иду учить интегральное воспитание, я могу обучить своего сына или супруга супругу. Как я могу? То есть каждый должен войти в системы. Нас двое, мы с ней, и дети отдельно. Так?
Мы говорили в передаче о семье, что человек не видит свою семью. И каково правильное равновесие в интегральном обществе между работой и семьей?
Это уже тема отдельной передачи. Это непросто.
Я спрашиваю, может быть, иначе.
Равновесие будет наверняка, но об этом я говорю в моих передачах «Новая жизнь».
Нам осталась минута до окончания. Современное рабство, культура потребления — это много лет ущерба, и сколько потребуется времени в интегральном воспитании, чтобы залечить эти шрамы?
Может быть, 2-3 дня.
Всего?
Я уверен. Как только он начнет чувствовать, что у него есть источник наслаждения, он не возвращается к этому, не думает об этом.
Что имел в виду Балисулам, когда он сказал, что это не менее 3 поколений? Что имелось в виду?
Ну, пока мы в масштабах всего человечества начнем эти изменения, пока это пройдет. Так он пишет, я не знаю. 3 поколения, или 3 этапа, или 3 ступени, но всегда есть 3. Не знаю, что он имел в виду под поколениями.
У нас осталось еще много вопросов, но, к сожалению...
Будем продолжать.
Мы должны заканчивать. Итак, спасибо, дорогие телезрители, за то, что вы были с нами в передаче из серии передач «Решения», в которой мы выясняем интегральное видение согласно доктрине Балисулама. Спасибо, Раф, доктор Михаил Лайтман. Спасибо, Игорь Литвинов. Мы напоминаем, что наши передачи можно смотреть на нашем сайте www.kap.co.al, а также смотреть на нашем телеканале 66. Всего доброго, до новых встреч!